Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Из Золотого архива Радио России.
Русская поэзия детям.
Авторская программа Евгении Оскаровны Путиловой.
Сегодняшняя передача посвящена поэзии Федора Ивановича Тютчева. Он, как поэт, в России появился очень поздно. Он окончил Московский университет и оказался на дипломатической службе в Мюнхене. Весной 1836 года он прислал свои стихи, но побоялся назвать свое имя и подписал их Ф.Т. И эти стихи попали к Пушкину. И Пушкин был совершенно очарован этими стихами. И Пушкин поместил эти 24 стихотворения с изумлением, как он сам говорил, с восторгом, это слова Пушкина. И он напечатал в своем журнале «Современник», так Пушкин стал крестным отцом Федора Ивановича Тютчева. А мы все помним строчки, которые посвятил Тютчев Пушкину. «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». Поэзия Тютчева не очень простая. И вот историки литературы отмечали у Тютчева необыкновенную особенность проникать в тайны природы, тайны мироздания и души человеческой. В его поэзии находили отражение те противоборства, которые существовали в природе. Ведь в природе тоже существуют различные силы. Рядом с тишиной возникает буря, рядом с покоем возникает и какое-то страшное состояние. Тютчев очень любил это показывать. На одной стороне гармония, а на другой стороне хаос. Эта гармония и хаос существуют в различных временах суток. Одно дело ночь, а другое дело день. Ночью творится что-то иногда страшное, непонятное, а день меняет все, приносит радость, ликование, покой, солнце. Поэтому и разделение, скажем, зима – это одно, а весна – это совершенно другое. Я обращусь к стихотворению, которое больше всего любил Лев Николаевич Толстой.
Федор Иванович Тютчев. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Где бодрый серп гулял и падал колос, теперь уж пусто все, простор везде. Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле.
Здесь изображена трудовая крестьянская осень, а строчки «лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде» особенно восхищали Толстого. Стихотворение передало душу осени. Кончились крестьянские работы, и трудовая борозда отдыхает. Но какая наполненная теплотой подробность. Лишь паутины тонкий волос. Это все, что осталось на поле, и что вызывает благодарное воспоминание о только что былом. Не менее важны строчки, но далеко еще до первых зимних бурь. Да, это еще покой в природе. Это еще теплая лазурь. Еще далеко до противоборства, которое со всей силой возникает в стихотворении «Зима недаром злится». А вот это стихотворение уже любят и знают дети. Здесь очень точно передано противоборство зимы и весны. Зима изображается как ведьма злая. Она бросается на весну. Она все силы употребляет на то, чтобы задушить, не пустить эту весну. А весна – юная красавица. Ей все равно, она уже подсмеивается над этой злой ведьмой. Какие строчки здесь! Взбесилась ведьма злая, а весне и горя мало. Умылась в снегу и лишь прекрасней стала наперекор врагу. Здесь противоборство, Оно доставляет нам радость, доставляет нам ощущение даже счастья. Противоборство существует всегда. Но вот это противоборство между злой ведьмой и красавицей весной заставляет нас буквально ликовать, потому что победа весны яркая, праздничная, веселая. И мы, конечно, радуемся этой победе.
Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. И все засуетилось, все нудит зиму вон. И жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет и на весну ворчит. Та ей в глазах хохочет и пуще лишь шумит. Взбесилась ведьма злая и снегу захватя, пустила, убегая, в прекрасное дитя. Весне и горе мало, умылась и в снегу, и лишь румяней стала наперекор врагу.
Апофеозом всех чувств, связанных с приходом весны, стало стихотворение «Весенняя гроза». Это стихотворение привлекло особенное внимание всех исследователей Тютчева. Они обратились вот к каким строчкам, в которых как будто явное противоречие. Как начинается стихотворение? «Люблю грозу, и я молчу, замолкаю». Потому что вот мне важны эти два слова. «Люблю грозу». А как это так? Разве можно любить грозу? Никто не любит грозу. Гроза страшная. Ведь слово «гроза» несет в себе самом такие представления, как грозить, угроза, угрожать. Но Тютчев здесь пишет о первой весенней грозе. И потому все, что звучит дальше, когда гром, играя, грохочет, когда гремят раскаты молодые, во всех этих «гро», «гра», «гре» ощущается игра, озорство, молодая удаль. Гроза здесь похожа на ребенка. Она грохочет, она играет. И дождик, который сразу же возникает после этой грозы, он совсем маленький, новый, новорожденный. Историки литературы обращают внимание на целую симфонию звука в этом стихотворении, на пленительную игру гласных и согласных, на цветной ряд. Повисли перлы дождевые, и солнце нити золотят. Для исследователей очень важно вернуть стихотворению ее последнюю строфу. Ее очень часто нет в хрестоматиях для детей. Она начинается так. «Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила». В этой последней строфе заключен очень важный смысл. И опять мы возвращаемся к особенностям стихотворения или поэтики Тютчева. В первых трех строфах поэт говорит о хаотической, живой природе. Вот гром, вот он резвится, играет, вот дождик пошел. Сколько же звуков, сколько же шума, как оживает природа. Но это как бы все стихийно, это все делает сама природа. А вот последняя строфа получается так, что вся природа организована кем-то и чем-то, как будто кто-то там, наверху, как будто ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила. Это супруга Зевса. У Зевса был орел, которого она кормила. И вот как будто она для этого орла создала целый кубок, в который поместила и дождь, и гром, и все, что дальше произойдет в природе. И, шутя, смеясь, она этот кубок проливает на землю, и происходит то самое, что описано в «Весенней грозе» Тютчева. С одной стороны, стихийное явление в природе, а с другой стороны, в природе все каким-то образом прекрасно организовано. Это стихотворение по-разному прочитали многие-многие люди. Наверное, и вы, каждый из вас, прочтет его по-разному. Для кого-то «Весенняя гроза» стала олицетворением молодости, вдохновения, для кого-то гармонии, света и радости, для кого-то началом другой жизни. Оно такое безграничное, это стихотворение «Весенняя гроза», что каждому сердцу оно открывает свое.
Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный все вторит весело громам. Ты скажешь: ветреная геба, кормя зевесого орла, громокипящий кубок с неба, смеясь на землю, пролила.
Над передачей работали автор, профессор Евгения Оскаровна Путилова, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин. Стихи Федора Ивановича Тютчева звучали в исполнении артиста Вячеслава Захарова.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Андрей Кутерницкий. Лодочки.
Моряку-подводнику, капитану второго ранга Игорю Марченко посвящается. Разумеется, случиться такое могло только в городе у моря. Приморские города наполнены ветром, соленым воздухом. И нет-нет, да нависнет над каменным молом гудок парохода, покидающего порт. И чайки, сверкая крыльями, полетят за его кормой, овеянные горьким дымом. Мальчик пришел на мол вечером, когда солнце склонялось к закату. Было ему 11 лет и 11 месяцев. А если совершенно точно, то еще и 11 дней. В одной руке он нес бамбуковую уточку, в другой — железное ведро. На молу сидело множество рыбаков. И целый лес удилищ светлел над уходящей в море насыпью. Мальчик нашел свободное место, набрал ведро воды, размотал леску и закинул удочку.
Этот вечер особенный. Я непременно поймаю их. Просто надо верить. В прошлый раз я не поймал, потому что не верил.
Он поудобнее уселся на камни, надвинул кепку на лоб и стал ждать. Сколько прошло времени, он не заметил. Очевидно, много, потому что солнце опустилось ниже. Но вдруг гладкая волна, перекатываясь, блеснула ему в лицо отраженным светом, и мальчик увидел, как поплавок двинулся по воде, а затем ушел в глубину.
Наконец-то! Я знал, что поймаю сегодня!
И бережно, чтобы только не сорвалась, вытащил крохотную подводную лодку. Это была настоящая подводная лодка, только очень маленькая, черная, с горизонтальными и вертикальными рулями и узкой обтекаемой рубкой. Винты под ее кормой продолжали вращаться в воздухе. Мальчик взял ее в руки и оглядел со всех сторон. Лодка была мокрая, тяжелая и слегка дрожала от работающих внутри двигателей.
Какая чудесная! Я именно такую хотел.
Сейчас же на капитанский мостик субмарины вылез командир, опасливо втянул голову в плечи и с недоумением посмотрел на мальчика. Нашивки сияли на рукавах его кителя.
Добрый вечер. Рад познакомиться.
И опустил лодку в ведро с водой. Там она начала бешено носиться по кругу вдоль стенки ведра. К мальчику подошли старые рыбаки, склонились над ведром.
О, гляньте, настоящая. На что поймал?
На гаечку.
Не может быть, покажи.
Мальчик открыл пластмассовую коробочку.
Верно, гаечка.
Прошептали старые рыбаки и как один почему-то зачесали в затылках. Мальчик переменил наживку и опять закинул удочку. Теперь рыбаки не отходили от него. С десяток глаз напряженно следил за поплавком. Не прошло 5 минут, как поплавок снова таинственно закружил по воде.
Тащи!
Быстрее!
Мальчик повел удилищем и вытащил еще одну подводную лодку. Зрители сомкнулись вокруг него плотным кольцом. Вторую лодку мальчик тоже пустил в ведро к первой субмарине. Они сразу стали плавать рядом, борт к борту.
«Это помельче», —
отметил один рыбак, глядя в ведро, и от удивления часто моргая ресницами.
«Все равно хорошо. А вторую на что выловил? Тоже на гаечку?»
«На шайбочку. Вот».
Не может быть такого. Ну покажи.
Вот.
Не. Либо мы все сошли с ума, либо это абсурд.
Мальчик опять раскрыл коробочку, и рыбаки увидели, что кроме гаечек в ней лежат шайбочки и винтики.
Абсурд.
Зато с мозгами у нас все нормально. Но такое бывает. Кругом абсурд, а мозги у каждого в порядке. И это радует.
На винтики тоже ловится. Винтики у меня есть.
На винтике тоже,
ответил мальчик, привязал к концу лески винтик и опять закинул удочку. Теперь уже весь мол наблюдал за его поплавком. Минуло 5 минут, 10, 15.
Все,
сказали рыбаки с сознанием дела.
Кончен клев.
Ясно, что на винтике не ловится. Это понятно.
И тут уж никакого абсурда нет. Гаечки и шайбочки круглые. Их заглатывать приятнее.
Однако мальчик упрямо следил за поплавком. Часы отсчитали еще с 15 минут, когда вдруг поплавок резко ушел под воду.
О!
Подсекай!
Подсекай! Упустишь!
Подсекай!
Так только крупная берет.
Аж удилище прогнулось.
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 Резким движением мальчик подсек и потащил к молу 3-ю подводную лодку. Она была много больше первых двух и упорно сопротивлялась, виляя из стороны в сторону и работая задним ходом.
Как хватануло!
Как и года!
Это уж точно стратегическая!
Мальчик взял лодку в руки и приложил к ее корпусу ухо, чтобы услышать, как в ней гудят мощные турбины, а затем пустил в ведро. Там она так забилась о стенки, что вода вспенилась. Подошел солидный господин в дорогом костюме, в желтых модных туфлях и с кожаным портфелем в руке. Присел на корточки у ведра, надел очки и долго смотрел, как подводные лодки плавают.
Неплохо. Продай?
Не продаю.
А что ты с ними делать собираешься? Уху из них не сваришь? Кошке не дашь?
А я и не стану из них уху варить. И кошки у меня нет. Я с ними играть буду.
В морской бой?
Нет, просто играть.
В этот момент в центр круга протиснулся строгий мужчина в военной форме, глянул на лодки и побледнел.
«Ты что, негодяй, сделал?»
— закричал он на мальчика и даже ногами затопал от возмущения.
«Ты весь наш подводный флот выловил!»
«Это же мальки!»
«А откуда большие возьмутся, если мальков выловить? За такое самовольство тебя по головке не погладят! Сейчас же выпусти их!»
Мальчик испугался, что у него отнимут лодки, схватил ведро и побежал к берегу. Даже удочку на малу забыл.
целый флот за один вечер. А? Видали, каков? До чего додумался?
Вскоре мальчик был дома. Уставший, но счастливый, он зашел в ванную комнату, налил полную ванну воды и запустил в нее подводные лодки.
Вот.
Сначала они стали носиться взад и вперед, тыкаясь в стенки, а потом, словно сговорившись, опустились разом на дно и замерли.
Ой, милые мои лодочки, как вы мне нравитесь! Я вас так люблю!
И вышел из ванной комнаты, погасив свет. Была поздняя ночь, когда все три лодки всплыли на поверхность. В доме стояла тишина. Лодки включили прожектора и подошли друг к другу вплотную. На их мостике поднялись командиры.
«Проклятие!» — рявкнул капитан первой субмарины. «Чтоб мне просидеть на мели до старости!» И закурил трубку.
«Славная история!» — задумчиво произнес командир второй подводной лодки. «В каждой ситуации есть поэзия. Мне эта обстановка напоминает дом и любимую жену. Я так давно ее не видел».
«Какая к черту поэзия, так бездарно влипнуть!» — разозлился командир большой подводной лодки. «Вражескую разведку обманули, минные поля прошли и срезались на такой ерунде!»
«А вы, коллега, на что клюнули?» — спросил командир первой подводной лодки командира второй, которая была чуть поменьше.
«На шайбочку. Я с детства шайбочки любил. Был у меня бархатный мешочек, наполненный ими. Я представлял себя богачом. Шайбочки были медные, но мне казались золотыми. А вы на что?»
«На гаечку. Смотрим, висит перед нами гаечка. И как раз такая, какая нам нужна. И чтоб у меня весь табак просыпался».
И он пустил изо рта целую стаю колец дыма. А командир крупной подводной лодки молчал, стиснув челюсти, и кидал по сторонам огненные взгляды.
«Ну, а вы чем прельстились?»
— наконец спросили его командиры обеих двух лодок.
«Вы все-таки стратегическая».
«Винтиком, потому что вечно не хватает то гаечки, то шайбочки, то винтика. Який мерзавец, до чего додумался? Этот мальчишка, теперь сиди здесь среди мочалок и мыльниц, обозревай полотенце, командованию сообщить стыдно.
Выдрать бы его ремнем как следует, а затем поставить в угол часа на два».
«Я против. Детей бить нельзя, иначе они потом стихи писать не будут. А если будут, то плохие».
«А я за. Если такое безобразие пройдет ему безнаказанно, он летом с очком начнет бомбардировщики и истребители ловить».
«Начнет. Чтоб мне соль в чай насыпали вместо сахара и размешали тщательно. Непременно начнет».
«Все кончится хорошо, я уверен».
«С чего бы всему кончится хорошо? Всегда я знал на отлично и тактику, и стратегию. Но нигде не сказано, как действовать, если окажешься в ванне».
«Это в учебниках упущение. Надо такую главу добавить для будущих поколений.
Однако, что мы будем делать? Надеюсь, вы командованию не докладывали?»
«Я не стал докладывать».
«Я тоже. Если все кончится хорошо, зачем и докладывать?»
«Не хватало еще ставить их в известность. Попасться на крючок пацану, сопляку, школьнику».
«Не будем докладывать. Не будем,
не будем, не, не будем».
Единодушно решили командиры подводных лодок и надолго задумались.
«Давайте попробуем договориться с ним. Пообещаем какую-нибудь замысловатую штучку, на которую он бы клюнул».
«А я предлагаю просто сдаться, чтоб у меня оба ботинка были левыми».
«Сдаваться не будем, но попросить о пощаде следует. Надо с ним найти общий язык. Парень смышленый.
А сдаваться нет смысла, тем более, что мы у него в плену. Сдаваться, будучи пленниками, как-то глупо. А может, врезать всеми торпедами сразу с трех лодок? И чего добьемся? Пробьем дырку в ванне, вода утечет, ляжем на дно. А так хоть в родной стихии. Тут неожиданно скрипнула дверь. И кто-то тихо вошел. Командиры подводных лодок выключили прожектора, и сейчас же из наступившей тьмы их ослепил густой направленный луч.
Так.
Он шел от электрического фонарика, который держал в руке мальчик. Мальчик сел на край ванны, глаза у него радостно блестели.
Милые мои лодочки, я так счастлив. Доброй ночи. Я поиграю, пока мама спит.
Как доброй ночи. Он взял самую большую лодку и стал рассматривать, поворачивая в руке и освещая фонариком.
Так, так, так.
Вода сверкающими каплями капала с нее в ванну.
Почему ваша лодка больше, чем другие?
Потому что в ней ракеты.
Можно посмотреть?
Конечно, нельзя. Они же секретные.
Я никому не расскажу.
Все равно. И прекрати вертеть боевой корабль. Он весь секретный.
И снаружи?
И снаружи. Но внутри особенно. То, что внутри, всегда секретнее того, что снаружи.
Я не знал. А вы тоже секретные?
Ну, разумеется, разумеется. Ответили их командиры, хотя про себя подумали. Какие мы секретные. Ничего в нас секретного нет.
А как же мне поиграть с вами? Может, закрыть глаза?
Командиры подумали. С закрытыми глазами будет еще хуже. Хуже. Стукнешь обо что-нибудь. Стукнешь?
Ну, хоть погладить можно?
И ласково провел по корпусу каждой лодки подушечками пальцев.
Ух ты!
Слушай, парень, отпусти и нас. Подумай сам, как мы все это объясним экипажам. Домой вовремя не вернемся. А меня ждут жена и дочь. Ты должен понимать, случится большой переполох, если мы в срок не выйдем на связь и не сообщим, где находимся. Но не можем же мы сообщить, что мы в ванне.
Это я не сообразил. Мне только хотелось поиграть. Я утром обязательно выпущу вас.
Утром будет поздно, выпусти сейчас. А мы готовы подарить тебе запасной якорь. И все три командира кивнули головами и с надеждой уставились на мальчика.
Не, сейчас ночь, темно.
Зато мама спит. Ты же не испугаешься темноты?
Хорошо, я оденусь и приду за вами.
Он погасил фонарик и на цыпочках покинул ванную комнату. Ночь была тиха и безлюдна. Когда мальчик вышел из парадной своего дома и с ведром в руке зашагал по улице к морю. Вдоль тротуара горели фонари, и все окна в зданиях были темны. Мальчик шел посередине мостовой и слышал свои шаги, стараясь не расплескать воду из ведра, в котором, прижавшись друг к другу, затаились три подводные лодки. Вскоре до его слуха стал доноситься шум волн, набегающих на гранит, и дохнуло морским простором. Мальчик ступил на мол. Он был пуст. Далеко у горизонта мерцал огнями большой корабль. Мальчик дошел до конца мола, спустился к воде и по очереди опустил на ее поверхность все три подводные лодки.
Вот.
Возьми на память. И мальчик увидел крохотный якорь.
Вот.
Мальчик взял его двумя пальцами и положил в карман брюк.
Прощайте, лодочки.
Прощай. Прощай. Прощай,
Ответили ему все три командира. Спустились в лодки, задраили люки. И вдруг над лодками взвился маленький салют. Десятки разноцветных огоньков осветили вокруг воду. Но набежавшая волна тут же погасила их. И когда она схлынула, лодок уже не было. Они погрузились и ушли в море. Мальчик не спеша шел по молу. Впереди горела неоном пустая набережная, и ночной город линиями огней поднимался по склону горы. А справа и слева чернела вода. Внезапно что-то блеснуло перед ним, и он увидел, что это бамбуковая удочка, которую он вчера забыл здесь. Мальчик поднял удочку и побрел домой. Бескрайняя ночь сверкала над ним звездами, и вся жизнь у него была впереди. На секунду мальчик повернулся лицом к морю.
Счастливого плавания!
Дома он сразу лег спать, зажимая в кулаке подаренный якорь. На следующий день рыбаки на малу ловили только нагаечки, шайбочки и винтики. Но никто ничего не поймал, и не было даже ни одной поклевки. А подводные лодки плыли в морской глубине, каждая в свою сторону. Командир, самый крупный из них, отдыхал в каюте и, лежа на койке, вспоминал лицо мальчика. Оно появлялось перед ним, то освещенное фонарем в темноте ванной комнаты, то озаренное заходящим солнцем на малу. Что-то было ему в этом лице до боли знакомо, хотя он и знал, что видел его в первый раз. «А ведь точно будет ловить самолет», — улыбался командир, закрыв глаза. «Наверняка хисачок купил. Поймает и бомбардировщики, и истребители. Их так много носится среди веток кустов и над цветами в полях. А стратегические поднимаются даже выше яблони».
Рассказ Андрея Кутерницкого «Лодочки» читали актеры Марьяна Мокшина и Евгений Баранов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Марьяна Никольская, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик. Сегодня Пегасика оседлали актеры
Сергей Дрейден и Вячеслав Захаров.
Всеми четырьмя руками они цепко держат поводья, то есть книгу.
Чудаки.
Сам автор ее, Олег Григорьев, был немного чудаком и писал смешные, странные, озорные стихи.
Вперед, Пегасик. Букет.
Продавец маков
продавал раков.
Тут подошел любитель маков и возмутился, увидев раков.
Вы, кажется, продавали маки, а у вас тут сплошные раки.
Ну и что же, сказал продавец, не все ли равно, наконец? Вареный рак, красен, как мак. По-моему, так, а по-вашему, как?
Да, это так, сказал любитель маков. Хоть я и не любитель раков, но коль сегодня маков нет, то дайте раков мне букет.
Сосед. Пришел сосед к Петрову, сказал Петров привет.
Петров сказал здорово, садись на табурет.
Сосед приободрился, сказал, смотри, Петров, как твой башмак раскрылся, он съесть меня готов.
Петров привстал немножко, сказал, да, это так. И выкинул в окошко разорванный башмак.
Сосед не удивился, сказал, смотри, Петров, пиджак твой износился от плеч до рукавов.
Петров привстал немножко, сказал: «Да, это так», и выкинул в окошко поношенный пиджак.
Сосед не удивился, сказал, помяв берет: «Смотри, как накренился твой старый табурет».
Петров схватил за ножку то, что назвал сосед, и выкинул в окошко соседа и берет. Моряк.
Молодой моряк в матроске вышел к берегу реки.
Снял матроску по-матроски.
Снял морские башмаки.
По-матроски раздевался.
По-матроски он чихнул.
По-матроски разбежался.
И солдатиком нырнул.
Дождь.
Я зонт раскрыл перед собой, чудесная пора. Под мышку сунул зонт второй, лил дождь, как из ведра. В небесах взрывались тучи, третий взял на всякий случай. Зонт четвертый сунул в бок, чтоб я сбоку не промок. Пятый зонтик на спине, чтоб не дуло в спину мне. А дырявый зонт шестой я раскрыл над головой.
Яма.
Яму копал?
Копал.
В яму упал?
Упал.
В яме сидишь?
Сижу.
Лестницу ждешь?
Жду.
Яма сыра?
Сыра.
Как голова?
Цела.
Значит, живой?
Живой.
Ну, я пошел домой.
Мой.
Гостеприимство.
Встаньте с этого дивана, а не то там будет яма. Не ходите по ковру, вы протрете в нем дыру. И не трогайте кровать, простынь можете помять. И не надо шкаф мой трогать, у вас слишком острый ноготь. И не надо книги брать, их вы можете порвать. И не стойте на пути, ах, не лучше ли вам уйти? Конфеты.
Я нес домой кулек конфет, а тут навстречу мне сосед снял берет.
О, привет, что несешь?
Кулек конфет.
Как, конфет?
Так, конфет.
А компот?
Компота нет.
Нет компота, и не надо. Они из шоколада?
Да, они из шоколада.
Хорошо, я очень рад, обожаю шоколад. Дай конфету.
На конфету.
А вон ту, а ту, а эту. Красота, вкуснота. А вот это, а вон та, а больше нет?
Больше нет.
Ну, привет.
Ну, привет.
Варенье.
У Сергея нет терпенья. Он руками ест варенье.
Слиплись пальцы у Сережи, приросла рубаха к коже.
Ног от пола не отнять, рук от ног не оторвать.
Слиплись локти и колени.
Уши склеило варенье.
Раздается жалкий всхлип.
Сам к себе, Сергей, прилип.
Радушный хозяин.
Ты будешь дома?
Я буду дома.
Хорошо, я к тебе зайду.
Заходи, но только без Тома.
А кто такой Том?
Один чудак с широким ртом. Впрочем, он тебе не знаком. Итак, жду тебя завтра к 6.
Хорошо, я приду.
Только Тима с собой не веди.
А кто такой Тим?
Да мы когда-то учились с ним, такой огромный, с большим животом. Впрочем, ты тоже с ним не знаком. Итак, жду тебя завтра в 6. Постой, а костюм у тебя новый есть?
Нет, у меня лишь один пиджак.
Очень плохо, Коль. Так, слушай, завтра к 6 в пиджаке этом не приходи. Посиди лучше дома и передай привет, если встретишь Тима и Тома. Про птичку.
Хоронили дети кошку.
Кошку с плачем провожали под трезвон кастрюльных крышек.
На балконе толстый дядя брил свой толстый подбородок безопасной тонкой бритвой.
Как увидел этот дядя, что внизу хоронят кошку, говорит: «Вот это нати!» Говорит: «Хоронят кошку!» Говорит: «Подумать только, никогда бы не подумал. С плачем кошку провожают под трезвон кастрюльных крышек».
Из детей, который больше, говорит ему: «Не кошку».
Средний тоже утверждает: «Мы хороним, но не кошку».
Самый маленький детеныш говорит сквозь слезы: птичку. Эта кошка съела птичку. Мы поймали эту кошку и несем ее в коробке всем ребятам на показ.
Ну, воскликнул толстый дядя, вот так так.
И рассмеялся.
Говорит, я видел много, но такое в первый раз.
Человек с зонтом.
Человек с зонтом хотел войти в дом.
Но с огромным зонтом и открытым притом.
Как он понял потом.
Нельзя войти в дом.
Другое дело с закрытым зонтом.
С закрытым зонтом легко войти в дом.
Даже можно втроем.
Друг на друге притом.
Другое дело, если закрыт сам дом.
Если дом закрыт,
а зонт открыт,
а на улице дождь,
и вас пробирает дрожь,
нужно зонт закрыть,
а дом открыть
и войти домой,
если дом не чужой.
Но с закрытым зонтом стоять под дождем,
без плаща притом,
да когда гремит гром,
да когда закрыт дом
и чужой притом,
всем понятно, не очень приятно.
Человек с зонтом повернулся кругом, раскрыл свой зонт
и ушел за горизонт. Дрожащие стихи.
В запертом зале вздрогнуло что-то.
Будто ударил кто-то кого-то.
Дрожащий папа, дрожащий рукою.
Дрожащую маму повел за собой.
Дрожащую дверь открыл в темный зал.
Там кот дрожащий на лавке дрожал.
Дрожащие стекла в окнах дрожали.
Дрожащие капли по стеклам бежали.
Сидела на раме дрожащая мышь.
Сказал папа маме, ну, что ты дрожишь? Ты просто трусиха, здесь нет никого, спокойно и тихо. Дрожать-то чего?
Так папа сказал, но выйдя из зала...
И папа дрожал.
И мама дрожала. Почтальон.
Не стар был этот почтальон, и не был болен почтальон.
А вот свалился в лужу он, свалился в лужу почтальон.
Но сумку вовремя поднял и над водою удержал.
Сам с головы до ног промок,
а письма от воды сберег.
Хороший парень почтальон. Жаль, что свалился в лужу он.
Бабушка.
Старая, слабая бабушка оставила дома ключик.
Звонила старая бабушка, но не открыл ей внучек.
Старая бабушка ухнула, в дверь кулаком бахнула.
Дубовая дверь рухнула. Соседка на кухне ахнула.
Качнулся сосед на стуле, свалился с кровати внучек.
Упала с полки кастрюля.
И бабушкин маленький ключик.
Что лучше?
Как вы думаете, где лучше тонуть, в пруду или в болоте?
Я думаю, что если тонуть, так лучше уж в компоте. Хоть это и грустно, но, по крайней мере, вкусно.
Петушки распетушились, но подраться не решились. Если очень петушиться, можно перышек лишиться, можно перышек лишиться, если очень петушиться. А если перышек лишиться, нечем будет петушиться.
На этом школьный радиоканал «Малые садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!